мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Лондоне в больнице скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. В столице Финляндии Хельсинки проходит саммит «Россия-ЕС». Госдума России приняла в окончательном чтении проект бюджета на будущий год. В Багдаде введен комендантский час. В Лондоне в больнице скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Ему было 43 года. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом, говорит представитель больницы.
Все возможности были изучены, чтобы установить причины состояния Александра Литвиненко. И сейчас этим делом занимаются детективы из Скотланд-Ярда. Поэтому мы воздерживаемся от каких-либо дополнительных комментариев.
Это был представитель больницы. Литвиненко неоднократно выступал с жесткой критикой российских властей. В последнее время бывший разведчик занимался, в частности, расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. В столице Финляндии Хельсинки открылся 18-й саммит «Россия-ЕС», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Первая новость о саммите, пришедшая еще до его начала, не обрадовала российскую сторону. Польша не считает конфликт, связанный с запретом России на ввоз польского мяса, исчерпанным и не дает согласия на начало переговоров по новому соглашению Евросоюза с Москвой о сотрудничестве и партнерстве. Кроме того, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сказал, что в переговорах на Хельсинском саммите речь пойдет не только об энергетическом сотрудничестве России и Европы, но и о соблюдении прав человека российскими властями. Речь может пойти и о последних законопроектах в сфере избирательного права, и о свободе слова, и о многом другом. Но то, что глава Еврокомиссии не очень склонен искать компромиссы, видно из его шагов в экономической сфере. Барозу уже пообещал Польше добиваться от России снятия запрета на импорт польского продовольствия. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект государственного бюджета на будущий год. Доходная часть бюджета превышает расходы на 1,5 триллиона рублей. Прогнозируемый уровень инфляции от 6,5 до 8%. Цена на нефть 61 доллар за баррель, говорит спикер Госдумы Борис Грызлов.
Существенно увеличено финансирование национальных проектов до 230 миллиардов рублей. Это на 85 миллиардов рублей больше, чем в этом году. Также вырастет инвестиционный фонд до 110 миллиардов рублей. Это увеличение текущих расходов примерно в 1,5 раза. Впервые есть строка бюджета «Венчурный фонд». Предлагается направить на эти цели 15 миллиардов рублей. А это не что иное, как поддержка научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, изучение новых технологий и вообще это финансирование знаний в нашей стране,
сказал Борис Грызлов. В Багдаде введен комендантский час, закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Садр-Сити, шиитском районе иракской столицы. При взрывах заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек, свыше 250 получили ранения. За взрывами последовал минометный обстрел суннитских кварталов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, выступая по национальному телевидению, в очередной раз резко осудил насилие, призвав население проявить религиозную терпимость. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта – на бывшую военную базу в Лавизане и завод по обогащению урана в Натанце. Как сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей, экспертам будет разрешено взять экологические пробы в районе базы и ознакомиться с заводской документацией. В четверг руководство МАГАТЭ отклонило заявку Ирана на оказание помощи в строительстве ядерного реактора в городе Арак. Посол США в МАГАТЭ Грегори Шатле заявил журналистам в Вене.
Настало время подкрепить международные дипломатические усилия международными санкциями. Необходимы осмысленные шаги, чтобы убедить иранское руководство сделать правильный выбор. Выбор в пользу конструктивного сотрудничества, серьезных переговоров.
Сказал американский представитель в МАГАТЭ.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение силой до 4 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет. В Моздокском районе Северной Осетии произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших нет, пожар локализован. Газ направлен по резервной трубе. Следствие не исключает возможности теракта. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич после разбирательства отпущен из отделения ГАИ в Витебске. Лидер оппозиции был задержан по подозрению в причастности к ДТП, в результате которого погиб человек. Как выяснилось, автомобиль Миленкевича не имел никакого отношения к аварии. В Витебской области, где проходит предвыборная кампания в местные органы власти, Миленкевич агитировал за кандидатов оппозиции. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Нуаре – один из популярнейших актеров своего поколения. За 50 лет в кино снялся более чем в 100 кинолентах. Особую популярность ему принесла франко-итальянская комедия «Синема Парадиза» в 1988 году. В Париже полицейский застрелил футбольного фаната. После того, как местная команда Пари Сен-Жермен проиграла тель-авивскому клубу Хапоэль в матче розыгрыша Кубка УЕФА, парижане, недовольные результатом, попытались расправиться с израильским болельщиком. Вмешательство полицейского в потасовку, он был в штатском, не помогло. Ему пришлось сначала применить слезоточивый газ, а потом открыть огонь, чтобы рассеять разъяренную толпу. Один фанат был убит, другой ранен. Напомним главные новости к этому часу. В Лондоне в больнице скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. В столице Финляндии Хельсинки проходит саммит России-ЕС. Госдума России приняла в окончательном чтении проект бюджета на будущий год. В Багдаде введен комендантский час. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич после разбирательства отпущен из отделения ГАИ в Витебске. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Когда расстаешься со старыми друзьями, в голову приходит печальная мысль. Неужели нас, пусть таких разных и непохожих, связывало десятилетие нечто эфемерное, поверхностное, непостоянное? Если причина разрыва не была произнесена вслух, склонные к самоедству люди начинают перебирать свои слова и поступки, которые могли быть неверно истолкованы другом, мучаются своей виной, не понимая, в чем она заключается. Лишь единицы свободно вздыхают, распрямляя плечи и оптимистично думая. Значит, пришло время открыть какую-то новую страницу жизни, оставив прошлое прошлому. И все же, почему расстаются старые друзья? Об этом сегодня мы говорим с писателем, психологом, тренером Екатериной Михайловой. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Татьяна.
Давайте начнем с опроса москвичей. Давайте. Расставались ли вы со старыми друзьями и почему, спрашивала Марьяна Тарачешникова.
Ну, разные были причины. Одни уезжали, другие, к сожалению, умерли. Ну, в общем-то, как у всех. Вот у меня была очень близкая знакомая, подруга, можно даже сказать, мы вместе были в одной молодежной кукольной студии и довольно долго дружили, но потом получилась некоторая нестыковка темпов жизни, что называется. Она человек очень энергичный, очень занятый. Вот я прихожу, я все время вижу, что вроде бы и рад человек ко мне, а в то же время как бы не до меня. Не то, что вот ей на меня плевать, а просто дела.
Нет. Все связи, та дружба, она прошла через большую половину жизни, через войну, поэтому там все было, так сказать, ясно и понятно. Люди просто, так сказать, ушли из жизни. А новые связи для того, чтобы завести уже не в молодости, а в зрелом возрасте, для этого уже нужна и близость, позиция, и точка зрения, и так далее, и так далее.
Мы не расставали, мы всегда вместе.
Нет. Ну, убираешь людей, потому что таких. Ты же смотришь на человека, когда с ним знакомишься, и какие-то отношения начинаешь близкие. Я не ошибался?
Расставалась. В силу обстоятельств пришлось уехать из города, где мы жили и дружили. Но переписываемся и перезваниваемся.
Да, конечно. Меняются взгляды, меняются убеждения. Это, конечно, разводится старыми друзьями. Мы можем собираться, но мы просто друг другу не совсем интересны.
Я дочь военного, поэтому я к этому привыкла с детства. И поэтому для меня вообще все отношения имеют конечный срок. Кажется, мы переходим в разные социальные социальные страты, и как это ни печально, мы расстаемся. Когда есть возможность встретиться раз в 5-10 лет и погрузиться, вот поплыть по волнам нашей памяти, и тогда нам есть о чем говорить, и нам есть о чем говорить до утра, и еще на 10 лет.
Ну, вообще по-разному было. Бывало просто, уехал на другой конец Москвы, там, или, допустим, одно учебное заведение кончили, жизнь раскидала. Или конфликт.
Дороги расходились.
Ну, люди уже со временем занимали какой-то другой социальный статус и становились далекими друг к другу.
Это не конфликты, нет. Это просто уже время расставляло свои точки, и все.
Человек – общественная скотина. Ему нужно общение. Без этого он ноль.
Ну, их не так много, друзей, на самом деле. Приходится их ценить, чтобы их интересить.
Друзей немного, приходится экономить.
Это был опрос Марьяны Тарачешниковой. Екатерина, любопытно, что вот дружба, она существовала всегда, но психологи и социологи стали только в последнее время как-то более или менее критически анализировать эту область человеческих отношений. И оказывается, специалисты связывают вот этот повышенный интерес со все возрастающим в мире числом разводов. Эту закономерность подмечает, в частности, профессор-психолог из Виннипегского университета в Канаде Беверли Фер. Другой профессор психологии, на сей раз из Университета Южной Каролины, Кейт Дэвис, даже попыталась систематизировать наиболее распространенные причины разрывов старых друзей. Кейт считает, что основные причины три. Один из друзей поделился с посторонними конфиденциальной информацией, которую другой хотел бы сохранить в тайне. Другая форма предательства, как она пишет, неожиданное, без каких-либо объяснений, охлаждение отношений со стороны одного из друзей. И, кстати, вот американский социолог Жанна Ягер в своей книге «Когда дружба ранит» говорит о таком роде конфликтов, что это хуже, чем полный разрыв. И третья ситуация, когда отношения становятся в тягость одной из сторон, обнаружившей неожиданное расхождение во взглядах, с которыми невозможно смириться. Екатерина, я понимаю, что схема при разговоре о таких тонких материях вряд ли уместна, но все же вот к этим трем таким крупным, большим причинам, которые называют американские психологи и социологи, вы бы добавили что-то существенное еще?
Да, вы знаете, слушая эти выводы, я думаю о том, что все-таки это взгляд скорее социологический, чем психологический. Потому что он исходит из того, что дружба – это что-то одно и понятное. А вообще говоря, она ведь очень разная бывает. И это может быть наступательно-оборонительный союз, это может быть основанное что-то на памяти общей, на общем деле, на... и так далее, и так далее. И я бы добавила не причину разрыва, еще одну какую-нибудь, а некое обобщение, да, эти отношения больше не удовлетворяют какую-то существенную потребность. Одного, по крайней мере, да. А вот какая это была потребность, что там надорвалось, надломилось незаметно, это уже разговор более чем личный. Потому что мы ведь даже часто себе в этой потребности и не признаемся.
Значит, соответственно, мы не признаемся и второй стороне в том, что она перестала эту потребность удовлетворять.
Конечно. Представьте себе ситуацию, что человек говорит, ты мне был нужен за тем-то и за тем-то. Да? Ну, например, для того, чтобы подтверждать мою, ну, я не знаю, что статус или привлекательность, или я дружил с тобой, дружила, потому что больше не с кем было, да, ну, ужас, да, предел цинизма, поэтому все немножко глубже и сложней, и именно поэтому, когда что-то заканчивается, мы склонны либо проецировать на другого человека причину, поэтому мы часто так резко и называем это предательством, да, каким-то вот, или искать объективных причин, типа «жизнь развела». Это довольно больно, причем не только в момент, когда эти отношения охладевают или прекращаются, но и когда про это думаешь. Я точно знаю совершенно, что люди гораздо больше переживают разрывы дружеские, чем это принято считать и чем принято об этом говорить.
Знаете, как-то вообще мне показалось в последнее время, что это такая тема, она почти табу, то есть стоит об этом заговорить, и люди начинают вести себя так, как будто ты говоришь о чем-то неприличном. То есть стало неприлично говорить о чувствах, даже касающихся дружбы.
А вы знаете, ведь есть у нас такой механизм защитно-психологический, как обесценивание, игнорирование. А в этом много боли, в этой теме довольно. Много и радости. Это вещи, как правило, связанные. Помните, было такое тривиальное очень словосочетание «любовь и дружба», да? То есть по значимости они уравниваются. А раз это так, значит, по определению это минное поле.
Спасибо, Екатерина. Мы скоро вернемся в эфир к этому минному полю.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О разрыве со старыми друзьями размышляет писатель, психолог Екатерина Михайлова. Мы выходим в прямом эфире. Я назову сейчас телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Моя гостья готова ответить на ваши вопросы или прокомментировать ваше мнение. Екатерина, пока у нас нет звонков, я хотела бы вот успеть поговорить о так называемых ролях в дружбе. Мне кажется, что они всегда вот как-то безмолвно распределены. Один самый мудрый, с ним советуются. Другой недотёпан, над ним подшучивают. Третий романтик, ему улыбаются, но всерьез его не очень воспринимают. Четвертый Золушка, которого все жалеют и стараются помочь. Можно иначе, там, можно назвать эти роли как роли ученика и учителя, ведомого и ведущего. Есть человек, который в дружбе играет роль некого неопровержимого авторитета, а есть тот, кто чаще смотрит в рот, критика ему вообще не позволяется. Человек растет, меняется, меняется его статус в жизни, меняются его взаимоотношения с какими-то другими людьми. И может так случиться, что и в дружбе он вдруг начнет на себя примерять другую роль. На ваш взгляд, изменение этих ролей дружба способна выдержать? Или вот тут-то она как раз и ломается?
Любые отношения, не только дружеские, кстати говоря, если они развиваются, если они живые, то есть если это не талисман, сувенир раз в 10 лет, чтобы вспомнить что-нибудь, испытывают напряжение и кризисы, разумеется, именно в связи с тем, что фиксированные когда-то сложившиеся, да, роли перестают удовлетворять. Жесткое закрепление, да, вот, ну, например, тех вариантов, о которых вы говорили, это обозначенный предел, да, это значит, что ничего не должно меняться. Но меняться-то оно все равно будет. И пережившие вот этот пересмотр ролевых каких-то закрепленных позиций, любые отношения, не только дружеские, они как бы приобретают новую жизнь, новое дыхание. Кстати, это так и в любых парных отношениях. И на самом деле они тем долговечнее, как мне кажется, чем большими вариантами вот таких взаимных ролей они, что называется, чреваты. Как если бы люди разворачивались еще какими-то сторонами в зависимости от ситуации и просто от течения жизни. Если в них есть вот этот потенциал готовности быть друг другу еще кем-то кроме.
Вот друг другу, мне кажется, здесь очень важно, что вы произнесли эти слова, потому что вот так меняться и поворачиваться другой гранью, возможно, способен один человек, а второе внутренне этому очень сильно сопротивляется.
А тут мы возвращаемся к тому, что очень важно понимать про себя потребность, которая стоит, потребности, которые стоят за вот этими отношениями и которые эти отношения удовлетворяют. Потому что если для меня старая подруга это некоторый такой живой свидетель или подтверждение того, что я была подростком, я была там девушкой юной, мы вместе прожили какие-то ситуации, и мне важно, чтобы все оставалось как есть, да, чтобы мы доставали из нашей шкатулочки вот эту память, а ей-то от меня нужно что-то совсем другое, я для нее не сувенир и не шкатулочка. И то рано или поздно мы отведем глаза и скажем, жизнь развела.
Екатерина, вот, кстати, вот о живых свидетелях. Я не так давно в очереди услышала разговор двух мужчин. В возрасте были люди, не молодые ребята. Вероятно, они говорили о каком-то третьем их общем приятеле. Один другого спросил, почему ты с ним не общаешься? А тот ответил, ты знаешь, он был свидетелем моего развода. Это такой мерзкий период в жизни, который я бы хотела забыть. А он невольное воспоминание. Mm-hmm. Вот это жестокий подход, с вашей точки зрения? Или, наоборот, он очень гуманный, то есть по отношению к себе? Вот что этот мужчина, собственно, сделал?
Мужчина психологически устранил свидетеля чего-то, чего стыдится. И это задает сразу для меня, ставит вопрос о том, до какой степени в этих дружеских отношениях, когда они были, участники были повернуты друг к другу, ну, вот этой только хорошей, что называется, стороной.
А разве так вообще бывает, чтобы люди только хорошей стороной были друг к другу?
Ну, на уровне тенденции, конечно же, бывает. Я от тебя этого не ожидал, говорим мы, да? Я в тебе разочарован. Ну, что ж ты так? Ну, разве же так можно? И надо сказать, что от друга этого рода неодобрения, даже если оно придуманное, даже если нам только кажется, что мы это видим в глазах, да, это убийственно, болезненно, невероятно. И есть вещи, которыми мы не готовы делиться, именно потому, что высокая оценка со стороны вот друга, например, да, подруги близкой, крайне важна. То есть, если угодно, это подтверждение того, что это были значимые отношения, и что некоторый удар по представлению о себе и удар по воображаемому, возможно, представлению обо мне в глазах этого человека оказался смертельным для них. Лучше пусть его не будет совсем, да, этих отношений, этих глаз. Вот такая грустная история.
Спасибо, Екатерина. Примем звонок. Первый, Борис Иванович, Московская область. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня к вам вопрос есть. Некоторое время тому назад перед выборами выступал по телевидению Миронов. Он рассказывал о напечатанном отрывке, одном эпизоде из Великой Отечественной войны, об организации Локтевского уезда, это республики по существу, в котором была изложена версия, отличная от общепринятой совковой
версии. Борис Иванович,
версии.
Я прошу прощения, мы говорим сегодня о разрывах со старыми друзьями. Вы вот как-то по этой теме нам звоните или по какой-то другой?
Так вот, там Миронов назвал автора этой статьи, который написал ее, Веревкин, фамилия этого корреспондента, врагом. Вот я хотел узнать, вы знаете, чей враг он этот?
Вы простите, пожалуйста, вы совершенно не по теме. Екатерина, будете комментировать или будем дальше звонки принимать?
Друг-враг – это настолько сильные вещи, да, что любая тема здесь, так сказать, втягивается немедленно. Мне кажется, что этот звонок – это подтверждение того, что здесь детонирует
поле.
Слишком многое, да, в том числе и не имеющее личного отношения к авторам. Высказываний.
Спасибо, еще примем звонок. Москва, Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу как раз насчет дружбы рассказать. Несколько лет назад со мной порвала подруга. Да, вы не назвали еще одну причину, что ли, таких отношений, когда человек или неправильно понял, или решил, что его предали. И вот несколько лет назад со мной подруга порвала, потому что решила, что я ее подставила, использовала. Она мне позвонила и сказала, что все, со мной не будет больше иметь дело. И при том, что бы я ни говорила, она сказала, ну, я бы так сказала, ну, я бы так оправдалась бы, и бесполезно, и все. И больше она со мной не говорила, то есть ни оправдаться, ничего. И что я хочу сказать, я даже не представляла, насколько это будет тяжело. Несколько лет, проезжая мимо ее дома, у меня щемило сердце, и у меня прокручивался наш разговор в голове. Это действительно очень тяжело.
Спасибо вам за звонок, Татьяна. Екатерина, прошу.
Вы знаете, я, слушая Татьяну, с печалью, конечно же, думала вот о чем. Дружба — это, может быть, единственные отношения в нашей жизни, которые никак не закреплены. Да? Они абсолютно добровольны, и расторжение здесь, да, их, оно может произойти действительно в одностороннем порядке, вот так вот раз, да, и все. Мы не будем, наверное, сомневаться по поводу того, прервать или не прервать эти отношения, ну, в связи там с какими-то бытовыми обстоятельствами, как это бывает, например, в отношении брака того же самого. У нас здесь нет чувства долга, как это бывает в отношении профессиональных или детско-родительских. И вот эта их крайняя свобода, да, делает возможным в том числе вот такого рода катастрофы. На самом деле это вполне эмоциональная катрофа и очень сильная травма.
И нет суда, в котором можно дать развод или не дать развод.
И здесь третьи лица ничего не могут сказать, потому что это интимные отношения, по сути дела. Душевно они интимные. И никакие свидетельства третьих лиц не значат ничего.
Екатерина, а вот у меня, я слушала Татьяну, у меня такой вопрос возник. Она пыталась объясниться со своей подругой, и та ее не слышала. То есть никаких объяснений она не воспринимала, она уже выстроила стенку. Это означает, что к этому моменту человек уже принял жесткое решение, и все разговоры были бесполезны. Что же тогда просто принять как факты?
Возможно, человек, и наверняка даже человек, переживал свою боль. И если представить себя на месте этой подруги, пусть она 100 раз ошибается, да, ее представление о том, что случилось, оно не менее болезненно и травматично. Вот представьте себе ту пару мужчин из вашего предыдущего примера, да, который про развод. Если бы второй друг попытался выяснить отношения, сказал, слушай, а что, собственно, происходит? Почему, мне кажется, ты начал меня избегать? Ты чего? А вы можете себе представить, что первый говоривший, вот тот, который про мерзкую ситуацию с разводом, он бы вот это вот так словами объяснил.
Никогда бы не смог, конечно.
Да, ты знаешь, ты меня видел в таком виде, в такой период моей жизни. Нет, да, нет. Это тот случай, когда уровень вот этот болевой такой, что ампутация, да, многим людям представляется выходом.
Спасибо, Екатерина. Еще звонок, примем Петербург с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, господа. Мне очень приятно сказать вам свое мнение по поводу дружбы. Ну, первое, друзья, это то, что ты встречаться можешь в любое время, в любой момент, в любую погоду, без предъявления визитных карточек. Предавал, продавал, нет этого ничего. Второе, я молодежи говорю, и любите, и дружите, и не стесняйтесь. Любовь и дружба вас, именно вас должна возвышать. Ну и в конце концов, не бойтесь перемен. Отдавайте себя. Не требуйте ничего взамен. Если вы это примете, то этот разговор может очень скоро прекратиться.
Спасибо, Сергей. Я, правда, не поняла последней фразы. Разговор может прекратиться. То есть, если все будут жить по этому правилу, то друзья не будут расставаться, наверное, это имел в виду наш слушатель.
Если это так, если мы правильно его поняли, я полагаю, что друзья все равно будут расставаться. Потому что представление о том, что именно и до какой степени щедро мы отдаем, оно всегда у двух людей будет немножко разное.
Ну да, и вот эта вот извечная формула «я хочу тебе добра, а ты спросил меня, оно мне нужно, это твое добро», это, видимо, тоже всегда будет.
Да, и здесь возникает такая забавная тема, как дружеские советы. Да? Мы же часто спрашиваем в трудных жизненных ситуациях совета. Фактически, как правило, мы ждем не его,
подтверждение своим каким-то мыслям.
Мы ждем поддержки, да, мы ждем поддержки. Видите, даже в этих крайне близких, казалось бы, предельно откровенных отношениях фильтры стоят.
Спасибо, Екатерина. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Уставный суд Петербурга объявит ответ на свой вопрос, можно ли проводить выборы в Петербургское законодательное собрание в марте 2007 года. Оставайтесь с нами.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне в больнице скончался бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Ему было 43 года. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Расследование ведет отдел британской полиции по борьбе с терроризмом. В Санкт-Петербурге госпитализированы более 30 воспитанников художественного лицея. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Госдума России приняла в 4-м окончательном чтении проект бюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть бюджета превысит расходы на 1,5 триллиона рублей. В столице Финляндии Хельсинки проходит 18-й саммит России-ЕС. Во встрече участвуют российский президент Владимир Путин, премьер-министр, председательствующий в ЕС Финляндии Матти Ванханен, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. В Мазовском районе Северной Осетии произошел взрыв на газопроводе. Пострадавших нет. Пожар локализован. Газ направлен по резервной трубе. Следствие не исключает версию о теракте. В Багдаде введен комендантский час. Закрыт международный аэропорт после вчерашних терактов в Сантер-Сити в шиитском районе иракской столицы. При взрывах заминированных машин погибли, по последним данным, до 160 человек. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта – бывшую военную базу в Лавизане и завод по обогащению урана в Натанце. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич после разбирательства отпущен из отделения ГАИ в Витебске. Лидер оппозиции был задержан по подозрению в причастности к ДТП, в результате которого погиб человек. Как выяснилось, автомобиль Миленкевича не имел никакого отношения к аварии. В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение силой около 4 баллов по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Кто из старых друзей, из тех, с кем вы провели свое детство и юность, остался с вами рядом сегодня? Очень возможно, что никто. Ваши друзья заняты своими повседневными делами и обязанностями, и у них, может так статься, нет ни сил, ни желания, ни времени разделять с вами маленькие победы и поражения вашей сегодняшней жизни. А ведь когда-то вы были так близки. Почему исчезают из нашей жизни старые друзья? Об этом мы продолжаем разговор с писателем, психологом, тренером Екатериной Михайловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 2212. И у нас из Москвы звонок от Валентины Васильевны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, милая женщина. Вы знаете, мне так хотелось бы вот получить ответ. Вот, значит...
Радио выключите, пожалуйста, Валентина Васильевна.
А, сейчас, секундочку, сейчас. Сейчас. Алло.
Да, мы слушаем вас, пожалуйста,
вот,
говорите.
Спасибо большое. Вы знаете, в общем-то, очень интересная тема. У вас иногда такие затрагиваются, животрепещущие. И вот мне хотелось бы как бы у вашего психолога Екатерины, вот что бы она сказала. Вы знаете, у меня было много подруг. Бывали подруги преданные, и бывали подруги, которые меня предавали, понимаете? Вот. Но в молодости... Да, ну, я хочу сказать, что, допустим, я не очень красивая и не очень хорошо одевалась всегда, вот. И некоторые подруги были очень высокомерны, которые мне указывали на это, которые учили и так далее. Вот. Вы понимаете, но мне было в молодости очень легко. Когда меня доводили уже до последней точки кипения, я просто расставалась, понимаете, и мне было легче. Я как бы об этом человеке забывала, и все. Но вот когда меня обидела моя подруга и двоюродная сестра, 54 года, которая знала всю мою жизнь,
Вот понимаете, мне настолько было больно, что я думала, что я сойду с ума. Вот, пожалуйста, объясните, вот что это такое и как? Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Видите, как мы затронули людей действительно по очень таким вот больным местам. Прошу, Екатерина, я понимаю, что комментировать конкретную ситуацию, не зная ее, невозможно.
Мы не можем, да, ответить на все вопросы. Но заметили ли вы, Татьяна, что очень часто речь идет, когда о дружбе, да, верные, надежные, и с другой стороны предательство, да, вот в этом понятии, как его люди воспринимают, по определению, вот это свойство надежности, такой непрерывности, неуязвимости, что ли, перед разными жизненными передрягами, изменениями, всего чего угодно, оно представляет какую-то особенную ценность. И хотя мы все знаем, что эти отношения, как любые отношения, конечны и не вечны, да, что друзья уходят как-то невзначай и так далее, но когда в течение длительного времени это качество надежности как бы подтверждается, и мы внутренне на это полагаемся и представляем себе, не думая об этом, конечно, специально, что вот этот человек — часть моей жизни...
Он навсегда.
Навсегда, да. Угу. И что-то происходит... Бог его знает, с какой стороны, кому что показалось. Вот Татьяне звонок, да, вот был же про такое, ну, мягко говоря, недоразумение. Оно, в общем, достаточно трагическое, на мой взгляд, недоразумение-то. То это действительно, как часто люди описывают этот опыт, вырвали кусок, да, сердца, жизни. Прямо как стенка обвалилась, да. Та, к которой мы, ну, относились как к неотъемлемой части.
Екатерина, я вот обратила внимание еще в звонке нашей последней слушательницы на ее фразу о том, что в молодости она довольно легко расставалась с подругами, когда там доходила до точки кипения, да? И вообще вот такой поворот нашей темы я неожиданно нашла в интернете на одном из форумов, ну, правда, на сайте с характерным названием «Забей.ру», извините, не мое название.
Из песни слова не выкинешь.
Да, было такое письмо женщины. «Хочу поделиться радостью», писала она, «я рассорилась со всеми своими подругами, потому что поняла простую вещь. Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одной, чем с кем попало». Но интерпретации вот этой вот идеи немало. То есть расставание со старыми друзьями ведет к интеллектуальному обновлению, обрывает связи, мешающие развитию. Я читала это, и мне это почему-то напомнило слоганы одной из страховых компаний. Они сейчас часто звучат в эфире на музыкальных радиостанциях. Там тем, кто людям предлагают застраховать автомобиль, и в этом случае тогда, если их автомобиль угонит, то им останется сожалеть только о перчатках, оставшихся в бардачке. А если тебе лобовое стекло разбил подросток, то ты будешь в состоянии сказать, что надо же, подрастает достойная футбольная смена. Да?
Да.
Вот вам когда-нибудь в жизни приходилось радоваться тому, что вы расстались со старым другом?
Нет, не приходилось. Но, тем не менее, есть что сказать по этому поводу тоже. Мне приходилось слышать от людей, ну, в частности, на консультациях, что с чувством вины и неловкости, что с неким кругом, да, дружеским прошлого периода жизни становится неинтересно. Я не могу подвести, предать опять-таки, да, этих людей. Но мне же на самом деле неинтересно. Это внутренний конфликт вполне между вот этими обязательствами дружбы и тем, что что-то произошло, и потребность больше не удовлетворяется этими людьми. И здесь разные решения ищутся. То решение, которое вот посетительница сайта нашла, оно по механизму обесценивания. Да? Это были случайные люди. И здесь возникает сразу вопрос. Да, для нее да. Если это взаимно, ну и, собственно говоря... Но если это не взаимно...
То значит,
да,
там травма.
Да, то значит, там травма.
Спасибо, Екатерина. Звонки примем. Сергей, Ленинградская область. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы рассказать о своем опыте. Вот иногда отношения приходят, ну, как вы говорите, к закономерному кризису. А бывает, что острая ситуация возникает по недоразумению. по какому-то неосторожному слову, по оплошности. И вот я в таких острых ситуациях всегда стараюсь как можно скорее, что очень важно, при первой возможности, принести какое-то извинение, даже если за мной, за собой особой вины не чувствую, но все равно бывает что-то там, как-то так. Вот, и, как правило, это дает очень хороший результат. И вот отношения, по крайней мере, восстанавливаются и не прерываются, и у них даже какая-то новая сила появляется. А что важно, вот как можно скорее, потому что если пропустить время, то это как, вот знаете, две кости. Ну, понятно, то дальше уже состояние становится невозможно.
Спасибо вам за звонок. Есть такая точка зрения, что в любых отношениях умнее всегда оказывается тот, кто первый способен попросить прощения, независимо от того, виноват он или нет. Я слушала Сергея и подумала вот о чем. Ведь есть целая категория людей, которые не один раз в жизни, а довольно постоянно, с завидным постоянством, ставят нас в ситуацию, при которой мы должны извиняться.
Угу.
Почему это происходит? Что это за потребность у людей? Как-то так поворачивать ситуацию, то есть нанизывая вот так одно недоразумение на другое, и все время ставить своих друзей в состояние вынужденного какого-то оправдания. То есть ты постоянно должен оправдываться.
Ох, Татьяна, чувство вины – это такая горячая картофелина, которую многие люди настолько не в состоянии держать в руках, ну, по причинам, связанным с их биографией, ранним опытом и тем, что для них это чувство означает, что их решение – это перекидывать его. Да? Это очень хорошо бывает видно в семейных отношениях. Кто-то, сказать, перед кем виноват, кто кому должен. Там она просто по кругу часто летает. Но и в дружеских есть люди, которые освобождаются от собственного чувства внутреннего, часто довольно глубоко лежащего вины, за счет того, что виноват кто-то другой. И это говорит прежде всего о том, что в картине мира человека обязательно есть правый виноватый. То есть они несимметричны всегда в принципе. Ну а как у Даля, была бы вина, будет и спина. Опасно.
Екатерина, а вот есть еще такая точка зрения, что люди взрослеют, меняются, и в то же время меняется их и представление о дружбе, и вообще о том, что вот в этот пакет взаимоотношений входит. Предположим, один человек считает, что дружба – это непременно помощь, это непременно какое-то живое непосредственное участие в делах другого. Дружба – это частые встречи. Ну, и там у каждого свой перечень, да? Хорошо, если взгляды меняются параллельно, и если они совпадают, тогда, наверное, такие отношения могут очень долго просуществовать. Вопрос, собственно, вот в чем. Мы общаемся с нашими, например, школьными друзьями, и понятно, что классы собираются не по принципу похожести людей, это случайное собрание людей. Тем не менее, мы с ними подолгу умудряемся дружить, и многие вещи им прощаем. И вроде бы даже вот эта разница в восприятии самого понятия «дружба» в этом случае нам не мешает. Или не мешает только до поры до времени. Вот почему ради одним людям мы как бы согласны и готовы вот для них сделать исключение, а с другими мы так не хотим?
Ах, но это возвращает нас к мысли о том, что она бывает очень разной, да, и потребности за ней стоят разные. И хорошо, когда они удовлетворяются не одним человеком, да, одному человеку часто бывает этого просто не потянуть.
Не под силу.
Да, и вот по моим наблюдениям, старые друзья, ну, школьные, например, это очень важные люди, и с ними, например, не так уж необходимо иметь одинаковые взгляды или там общие интересы. Они держат, как бы, представляют ту потребность в памяти, в целостном представлении о своей жизни, они, если угодно, подтверждают то, что мы не только есть такие, какие сейчас, но мы еще и были. Одна чудесная женщина, вернувшись с похорон своей школьной подруги, с которой она редко на самом деле общалась, с удовольствием, но редко, сказала: «И это был последний человек из моего окружения, который видел меня с косичками».
Да, то есть уходит часть себя.
Уходит часть себя. Студенческие наши дружбы немножко другое, да, немножко другое. Мы выходим в мир взрослых, у нас больше играют интересы, интеллектуальные, в том числе совпадения взглядов, языков и так далее. И так далее. Каждый жизненный цикл дает свои валентности, как бы. Я знала одного человека любопытного, который свое 50-летие отметил, собрав вместе. Он много переезжал, поэтому люди эти были между собой незнакомы. Те, кто оказал на него влияние, как бы друзей разных периодов, их оказалось 12.
Любопытно.
Да, они не были знакомы между собой, и, как он говорит, хорошо посидели вокруг, так сказать, него как повода.
Вехи жизненные.
Да, красивая история, да?
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О потере старых друзей и причинах таких потерь в программе «Личное дело» размышляет психолог, писатель Екатерина Михайлова. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212, и с нами на связи Эля из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела просто сказать, что вот судя по... Есть друг-наперсник, который как бы самый близкий, и есть друзья-сообщники, и у них немножко, наверное, разные такие отношения и задачи. Вот. И рассказать о таком сообществе друзей вот мама своего мужа. Они учились на геологическом, они до сих пор встречаются, у них во время учебы происходило много разного, помимо учебы. И насколько у них, в общем, существует взаимопомощь, это видно по тому, что дважды лежала с очень серьезными болезнями Мишина мама в больнице, и вот просто назначали такое дежурство, ну, при помощи вот подруг ее тоже. И если раньше их встречи там они называли девичниками, то теперь уже как по большинству, что бабушки стали они теперь называют это бабусниками, встречаются и показывают фотографии внуков. То есть это, видимо, какой-то такой вот, ну, я не знаю, это, видимо, очень поддерживает. И сейчас, конечно, может быть, и нету такой советской стадности, но вот этот индивидуализм, он чего-то все-таки лишает. Ну, как обычно, что-то приходит, что-то уходит. То есть...
Спасибо вам, Эля. К сожалению, вот много звонков. Мы сейчас будем комментировать ваш звонок. Екатерина, я вот сразу хочу вычленить оттуда то, что мне наиболее интересно, а потом, естественно, вы прокомментируете все в целом, да? Эля сказала, что лежала женщина в больнице, и ее друзья устроили дежурство и посменно дежурили в этой больнице. Вот почему дружба может выражаться в самых таких ее прекрасных и красивых формах на фоне какого-то несчастья или каких-то трудностей в жизни одного человека? Это совершенно понятно. Мне кажется, что когда мы знаем, что кому-то плохо, то побежать и помочь, ну, это святое дело. Ну, какие же мы друзья, если мы не пойдем и не поможем? Почему разваливаются отношения на фоне благополучных событий, когда у одного из друзей что-то к лучшему меняется? Я таких примеров знаю немало.
Да, и я таких примеров знаю немало. Значит, здесь по Ильному звонку хочу две вещи сказать. Очаровательная совершенно терминология «наперсники» и «сообщники». Наверное, могли бы быть еще какие-то названия.
«Бабушник» мне еще понравилось.
Да, но вот это именно разделение дружбы по жанрам, да, не обидное ни для наперсников, ни для сообщников, кажется очень тонким и точным. Браво, Эля. А второе, это то, что вот этот командный дух, это не только поколенческое, конечно, и не только личное, но, видимо, действительно замечательная женщина, но это еще некоторая цеховая этика, да, они геологи. И я знаю, скажем, туристские компании, которые там люди разных профессий, но которые тоже вот эта вот идея взаимопомощи, такой немедленной, без слов, эффективные и так далее. А что касается вашего, Тань, вопроса, того, что вам интересно, я бы сказала так. Вот если в отношениях есть вот эта идея взаимопомощи, и она немножко присутствует как основная нитка, на которой это держится, то тогда я тебе нужен до тех пор, пока... И если у тебя все хорошо, и ты больше в помощи не нуждаешься, то зачем я тебе?
А не кажется ли вам, что за этим стоит просто неспособность перенести вот как-то внутреннее благополучие человека, если ты привык к тому, что он не очень благополучен?
Разве это не связанные вещи? Отношения, основанные на, ну, не знаю, совместном, там, скажем, выживании, да? Вот и браки тоже, между прочим, да, до тех пор, пока эта команда в тылу врага, да, держится. А когда возникает возможность для там отдельного и самостоятельного развития, очень часто оказывается, а кроме как отстреливаться спина к спине, нам больше делать вместе нечего. А лицом, да, я не исключаю того, что в этом образовании пустоты вокруг человека, которому сильно повезло или который устроил свою жизнь, вылезают как бы такие темные тени зависти, например. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в предыдущем, так сказать, контракте, ну, конечно, непроговоренном, разумеется, могло присутствовать вот эта взаимоподдержка, да, как приоритет. И это означает, что если не в чем и нечего поддерживать, то вроде как и чего я здесь делаю? И здесь вот кто кому не нужен, это очень такая непростая штука. Мы уже сразу заметили, что недоразумения дружбы, они такие довольно страшненькие. Интересно было бы услышать, наверное, голос человека, который почувствовал себя лишним, да, именно в ситуации, когда вторая, там все хорошо, помощь не нужна.
Спасибо, Екатерина. Мы сейчас примем из Москвы звонок от Алены. Алена, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотела рассказать о своей подруге и дружбе с ней, которая продолжается уже с 72-го года. Это моя школьная подруга. Ну, знакомых, приятелей у меня было очень много. Вот, но я считаю, что приятели, они и есть приятели. Они приходят и уходят. А друзья остаются. Вот моя подруга, на мой взгляд, столь долгая дружба объясняется тем, что по основным вопросам жизненным у нас не совершенно совпадают взгляды. Вот. И вот уже много лет мы дружим, естественно, семьями. У каждого своя семья, есть дети, внуки. Вот. А наши отношения, они, по-моему, только укрепляются. И я очень благодарна.
Алена, скажите, а вот все прям так совсем безоблачно в отношениях?
Вы знаете, да. Как это ни странно, я говорю, у нас были разные периоды в плане житейском у каждой из нас. Я говорю, были периоды, когда мы были бедными, они были богатыми. А вот были периоды, когда все хорошо жили, были, когда не очень хорошо жили. Но при этом у нас никогда, в общем-то, материальная сторона, она между нами не вставала.
Спасибо вам за звонок, Алена. Ну, радостно это слышать. Хорошо, что у людей вот так вот складывается. Хочу еще успеть поговорить вот о ситуациях все-таки других, вот более сложных, да? На словах мы всегда за друга в огонь и в воду. И, наверное, друг на словах за нас тоже. Ну, бывают какие-то события.
Но это если друг-сообщник.
Да, если друг-сообщник. Но вот бывает же так, что стоит поглубже заглянуть к себе в душу, вот поглубже, так не очень себе подбирать в этот момент, и понимаешь, что там внутри далеко все не так безоблачно, что там за годы, особенно если дружба длительная очень, и претензий каких-то друг к другу поднакопилось, и каких-то обид, и чаще всего невысказанных обид, и счета какие-то можно друг другу предъявить, так если уж совсем по-честному. То есть вот я тебе так, а ты вот мне вот в такой же ситуации совсем не так, да? Как вы полагаете, Екатерина, вот когда дружба, старая дружба, многолетняя, разваливается, может быть, это означает просто, что вот критическая масса этого негатива, она перевешивает позитив? Может быть, тогда не стоит так уж глубоко внутрь-то к себе заглядывать? Вот вы призываете суметь ответить себе на вопрос, какие потребности мои личные обслуживает эта дружба?
Ну, обслуживает. Это все-таки, наверное, чересчур. Кормит, может быть.
Ну, кормит,
быть,
хорошо, да. Мягче
быть,
скажем, да.
Вы знаете, человек или заглядывает, или не заглядывает, призывая его или не призывает, ничего не меняет. Одни люди имеют основания там, и возможности для таких диалогов с собой, другие нет. И более того, звоночек последний, да, это еще один жанр дружбы, альтер-эго, да, второе «я», которое основано скорее на общности языка, возможно, и убеждений каких-то там, да, воззрений житейских, философских, каких хотите, и которое позволяет вот там, этому диалогу достаточно беспрепятственно проходить. У нас, конечно, в любых отношениях, имеющих стаж, есть и стаж накопления теней каких-то, да? В какой-то момент тени могут сгуститься слишком сильно, и отношения этого не выдерживают. Это так. Но, знаете, я знаю и другие, и много других примеров, когда... С зрелостью человеческой умение освобождаться от этого груза тоже растет. А вместо того, чтобы лелеять обиды и вести вот этот вот внутренний счет, там, кто кому чего сказал, там, а то и сделал.
Или не сделал.
Или не сделал, да. Возникает некоторое решение внутреннее, что и все-таки быть в этих дружеских отношениях с этим человеком для меня настолько важно, вот просто эту немолодую уже давно и некрасивую морду видеть время от времени. И вот это вот укол радости в сердце, когда слышишь голос по телефону или видишь лицо, настолько силен, что я прощаю.
То есть обнулить, как говорят в игре, и начать с чистого листа в какой-то мере.
Ну, это, наверное, сильно сказано. Это скорее на уровне ощущения. Просто все равно радости здесь больше, да, и поддержки, чем, ну и, значит, им жить.
Спасибо, Екатерина. Успеем еще один звонок принять. Москва, Галина Дмитриевна. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я хочу сказать о своих друзьях, подругах. Мне 69 лет. У меня есть друзья, которые и подруги. Стаж от 60 лет дружбы, 50, самая маленькая 30 лет. И вы знаете, вот я настолько дорожу всеми этими подругами и дружбы с ними, что в любой момент... Так же, как они, так и я могу по первому звонку, по первой просьбе, так же, как они, могут приехать ко мне, помочь или даже поделиться радостью. Вот, ну, я не знаю, я и дочке всегда говорила, что друзья – это великая вещь. У меня есть подруга, которая живет в Америке. Мы перезваниваемся редко, но мы перезваниваемся. Или же в день моего рождения у меня ежегодно бывает в среднем 25-27 звонков поздравления. Я счастлива.
Спасибо вам, Галина Дмитриевна. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу, но я очень рада, что в конце программы у нас именно вот такой звонок прозвучал.
Конечно.
Можно быть очень критичной к себе и в момент разрыва сказать «пасеньки и шапка», то есть «каков я, таковы мои друзья». Если со мной вот так расстались, значит, я тоже в этом виноват. Можно просто не забывать, что дружба – вот это такое светлое, прекрасное состояние, которым мы все так дорожим, эти близкие, прочные связи часто сопровождаются целым букетом негатива. Здесь есть и ревность, и зависть, и злость, и обида. Случается даже так, что для того, чтобы продлить себе жизнь, лучше обойтись без вечной дружбы. Бывает так. Но иногда, если в жизни случается кризис и кажется, что земля уходит из-под ног, можно заново открыть для себя, какое же это счастье обладать настоящим другом. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психолога и писателя Екатерину Михайлову. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска. В Петербурге вышла книга киносценариев Алексея Германа, а в Ростове книга «Ростов на джазе». В Москве книга «Корейская война» и ООН. 25 лет исполнилось Московскому театру «Сфера». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15